Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – директор государственного заповедника Василия Дмитриевича Поленова, историко-художественного музея Наталья Федоровна Поленова, правнучка великого художника Василия Дмитриевича Поленова. Мы говорим сегодня о христианских смыслах в творчестве Василия Поленова, о том вообще художник, как он может постигать такие сложные вещи, как Евангелие, как богочеловечество Христа, как его воплощение, и вообще дело ли художника обращаться к этому постижению. Может быть, есть теологи, богословы, которые пишут ученые книги, научные трактаты на эту тему, а художник, там все время почему-то хочется художника в монастырь засунуть. Вот мы говорим, вот это не делал, то не соблюдал, там посты не соблюдал, недостаточно был воцерковлен, как вы говорите, хотя литургию писал. Всеночное бдение писал, храм построил, да? Какой еще воцерковленность от человека нужно? Чтоб среду и пятницу помнил? Уверен, что, наверное, помнил. Это как-то было вот в укладе русского человека посты соблюдать.
Ну, я, к сожалению, не могу вам это просвидетельствовать, поэтому я не знаю, насчет, помнил ли он среду и пятницу, но, во всяком случае, в конце своей жизни он же стал полным аскетом уже окончательно после постройки своей мастерской аббат. Заметьте, как он назвал свою мастерскую, да? Вот он стал там настоящим аббатом. То есть он ушел туда, практически не отапливал помещение, уже перешел на полностью отказ от скоромной пищи.
А для картины это не вредно?
Ну, как мы видим, это не вредно, потому что он до последнего дня своего писал картины и очень продуктивно. И вообще, так сказать, жизнь его лежала вот на таких... столпах, как физический и интеллектуальный труд. То есть он занимался только физическим трудом, а именно расчистка парка, рубка деревьев, о чем свидетельствует масса фотографий, его воспоминаний, его детей и так далее. И потом, после того, как он много работал физически в парке, о чем он с такой прямотой поленовской говорил, что Константин Алексеевич Коровин ему пожаловался там на мигрени, головную боль, депрессии, и тот ему сказал: свежий воздух, пила и топор, вот лучшие ингредиенты от всех болезней. Вот так жил Василий Дмитриевич Поленов. А потом он возвращался в свою мастерскую и писал до изнеможения.
Ну, там же, тем более, в доме санатория Большого театра устроили.
Ну, это было уже потом, это было уже после смерти художника.
После смерти,
ну,
да?
Конечно, это было после смерти художника. Это уже было начало 30-х годов. И это следующая история. Об этом мы делаем большой проект, и если, так сказать, это интересно, то об этом отдельный разговор.
Вы хотели историю рассказать?
Да, нет, а я хотела просто рассказать историю, которая случилась со мной вот буквально меньше месяца назад. Дело в том, что для того, чтобы делать мобильные выставки с наименьшими затратами, мы оцифровали часть своих фондов нашего музея и сделали несколько мобильных выставок, постерных, во время которых мы можем показывать фильм «Евангельский круг» Василия Поленова, например, или другие фильмы, снятые о Василии Дмитриевиче, о нашем музее, проводить лекции и так далее, ну, и показывать картины тоже, которые есть в наших фондах нашего музея, но без страховой стоимости, понимаете, по перевозке и так далее. Это очень востребовано. И вот буквально меньше месяца назад я ездила на такой маленький остров в Карибском море, он называется Гренада, вот, где я показывала в кафедральном соборе перед местной католической общиной вот эти вот картины, ну, постеры. Я привезла туда около 30 постеров, картин из жизни Христа. И вот сделали такую ретроспективу, меня попросили поучаствовать в большом международном мероприятии, и я просто, исходя даже из каких-то своих соображений, чтобы просто их не везти обратно, я решила, что я эти постеры просто подарю туда. И мы пришли в этот кафедральный собор, там собралась община, там было человек 200, наверное, местных жителей. Меня встречал настоятель и очень душевно поприветствовал. И потом я показала эти постеры. И, вы знаете, дальше была очень интересная реакция людей, потому что, ну, как бы... я, было понятно, что что бы я ни сказала им сейчас, возможно, что это даже не останется в их сознании, поэтому рассказывать им лекцию про Василия Поленова было бы бессмысленно в воскресный день в 10 утра. А просто я сказала, что вот это вот мой подарок, что вот был русский художник, он ездил на Святую Землю, и вот, вот сейчас я вам привезла эти картины, и это подарок вашей общине. И дальше началось живое общение. Вы знаете, это было потрясающе. Все люди подходили ко мне и говорили, особенно вот там были те, кто ходит, видимо, на какое-то такое подобие воскресной школы, дети, и говорили, да-да, мы только что рассказывали вот про этот сюжет, вот «Добрый самаритянин» или там «Мария Магдалин», Марфа приняла его в дом свой, показывали вот эти вот, как там спаситель идет по берегу Галилейского моря, озеро Кинерет, и говорит, вот, вот мы буквально только что говорили об этом сюжете, и вот он, и дальше они начинают подводить детей, помнишь, я тебе рассказывала об этом, помнишь? И, знаете, я, глядя на это, поняла, что картины Поленова действительно очень живые. Они действительно очень правдивые. Живые и правдивые. Наверное, это была цель Василия Дмитриевича
Поленова. Ну, особенно если учесть, что, что сейчас в католических храмах очень любят делать выставки современного искусства. Я не раз такие выставки видел и читал отзывы в церковных книгах. Вот это было в Лионе, например, где люди просто ругаются, плачут. Они говорят, зачем вы оскверняете наш храм? Зачем вы это показываете в месте, куда мы приходим молиться? И вот я думаю, что с картинами Поленова абсолютно обратная реакция. То есть люди, прихожане увидели там действительно то, что они увидели. Они увидели Христа. Они увидели те библейские истории, которые они читают там своим детям. И нету здесь особой разницы. Православные, католики, потому что Писание-то одно.
Не, ну об этом мы даже не говорим, да. Это понятно. Да, действительно, перед Богом все равны. Вы знаете, действительно, я как-то это настолько было... Живая реакция, она была не искусственная, ни с кем не провоцированная. Эти действительно простые люди, которые пришли в воскресенье в 10 утра, которые живут от нас далеко, напротив Венесуэлы, понимаете, на острове Гренада, они молятся совсем по-другому. Служба у них проходит в карибском духе, очень празднично, очень шумно и с оркестром. И вдруг такой сильный ответ. Вот этот русский художник Василий Дмитриевич был настоящим русским человеком. Он был настоящим русским художником. И он изобразил действительно земной путь Спасителя так, что это отдается в сердцах любого христианина, у меня такое ощущение.
А вот я хотел спросить вас, как искусствоведа. Вот иногда приходится слышать такое мнение, что русская культура дала миру Достоевского, дала миру Чайковского, что вот русская литература и русская музыка действительно стали всемирным явлением. А вот живопись не дотянула. То есть живопись меньше известна, и русских живописцев, русских художников меньше знают на Западе. Так ли это? Вы работаете в Париже, я знаю, у вас есть своя мастерская, да?
Нет, у нас есть ассоциация Василия Поленова, да. Ну, как ассоциация друзей музея.
Ателье, да, в таком западном смысле.
Ну, да, но это такое, можно сказать, антенна нашего музея в Европе, да, которая организует международные проекты нашего музея. Вы знаете, ну, я тут не могу с вами не согласиться, что уж говорить. У меня в этом смысле есть несколько мнений. Понимаете, есть, например, я много работала на рынке искусства, и у меня есть свое мнение по поводу, так сказать, цен и оцененности русского искусства, западного искусства, ну и вообще искусства в целом. Из чего рождается вот эта вот оценка коммерческая? Вот, это одна история, понимаете, это тут есть законы рынка любого, и так,
мы меньше стоим, да?
Ну, нет, но почему? Иногда, наоборот, больше, и это непонятно, откуда это вообще берется. Понимаете, я, например, не могу... Как можно... Для меня всегда сложно понять, как можно, там, я не знаю, оценить тот или иной предмет, если там речь идет просто о холсте и красках.
Я предполагаю, что Шагал, Кандинский, Сутин...
Нет, ну вот, например...
Это очень дорого.
Нет, но были рекордные цены на Василия Поленова, понимаете, которые, например, были выше, чем, например, на картину «Мы Дильяне». Но тут тоже мне непонятно, понимаете? Ну, вот условно говоря. или там какой-нибудь небольшой там, небольшой этюд, там, я не знаю, Веронезе. Угу. И насколько это вообще, ну вот как вот, история Веронезе, его биография, там история Василия Поленова, его биография. Вот как формируется цена того или иного предмета? Вот. Поэтому, ну, это законы рынка, это одно. А если говорить с искусствоведческой точки зрения, то действительно русское искусство, как это нам не было бы обидно слышать, но оно всегда отставало от западных аналогов только потому, что оно у них училось. Понимаете, есть, если мы живем в пространстве культуры, это сказал не я, это сказал израильский художник Александр Окунь, который участвовал у нас в фестивале 2 года назад. Он сказал, что если мы живем в пространстве культуры, то у нас три родины. Это родина, в которой ты, где ты родился, вторая родина – это Италия, третья – это Святая Земля. Ну, как бы ты уже никуда от этого не уйдешь, потому что это и есть начало всех начал. Поэтому наши художники, конечно, учились у итальянцев. Ну, а кто у них не учился? Ну, понимаете, у греков, вот, в какой-то степени у французов, но французы тоже учились у итальянцев.
Ну, композиторы учились у итальянцев, и Бортнянский, Березовский, и даже Чайковский.
Да, ну, конечно, понимаете, поэтому мы всегда будем немножко отставать, поэтому, конечно, Италия – это образец, образы Италии.
А Святая Земля в каком смысле родина? То есть вот израильских именно... художников-то мы не особенно
Нет,
так знаем.
Нет, я имею в виду, что Святая Земля – это начало всех начал для нашей... иудохристианской цивилизации.
Не очень многие русские художники совершили паломничество на Святую Землю.
Вот ну, просто я думаю, что им просто не посчастливилось это сделать. Mm-hmm. А многие об этом очень, ну, как бы, многие мечтали об этом. Александр Иванов мечтал об этом. Mm-hmm. Очень мало просто была такая возможность, потому что, вы понимаете, сейчас мы приезжаем на Святую Землю, это физически не очень просто, и климат меняешь, и так далее. А представляете тогда, какие были санитарные нормы, какой был климат, какой была свобода передвижения. Василий Поленов, который долго провел на Святой Земле, можно себе представить, так сказать, при том, что первая поездка была с Адрианом Праховым и Абамелик Лазаревым, вот вторую уже финансировал сам Поленов, он ездил с художником Киселевым, Татвасяном и таким Леонидом Кандауровым, который в то время был студентом.
То есть это была как экспедиция,
это была экспедиция.
Художественная,
да, это была такая, ну, скорее, наверное, культурологическая
экспедиция. А вот есть ли у него какие-то воспоминания, как он посещал там храм Грома Господня?
Конечно,
да?
Очень много. Очень много, и для Василия Поленова это было, ну, все, так сказать, мир его восприятие мира уже никогда не было прежним. Василий Дмитриевич говорил, что, например, про мечеть Амара на Храмовой горе, он говорил, я торжественнее ничего не видел, разве только Эскисарайский холм в Стамбуле. Тут так много живописного и интересного, что совершенно теряешься. Работы пропасть, а времени мало, и приходится брать все урывками. Он был, конечно, в восторге. И вот эти цвета Востока, этот колорит восточный, это жизнь, мужчины, женщины, его окружавшие дети, погонщики мулов, у него масса зарисовок. И начал, кстати, он работает над евангельским сюжетом еще в Риме, потому что он жил рядом с римским гетто, и поэтому даже супруга его вспоминала, что Василий просто ходит по улице и ловит людей. И мы
то
видим...
есть местом, где проживали иудеи, да?
Да. Угу. И это отражено в картине «Христос и грешница». Вот все эти персонажи, которых мы видим в картине «Христос и грешница», они взяты как раз из римского гетто. А потом уже дальше его пытливые умы, желание работать повлекли на восток.
Вообще мы вот, путешествуя, видим мир сквозь нашу мыльницу, потому что турист старается достать фотоаппарат или мобильный телефон и поскорее сфотографировать. А вот видеть мир глазами художника – это, наверное, совсем другое. То есть художник тоже хочет это запечатлеть, но он как бы вбирает этот предмет в себя. Он начинает внутренне с ним жить, и он не просто долю секунды делает щелчок и уходит к другой достопримечательности, а он созерцает глазами, созерцает кистью, созерцает руками. рукой. Это совершенно другое отношение к реальности.
Да-да, я хотела бы как раз, да, продлить эту вашу мысль именно тем, что вот как раз когда говорят про московский дворик, про замечательную картину, один из главных шедевров Василия Дмитриевича Поленова.
Это же «Спас на песках», да?
Да, это «Спас на песках», церковь «Спас на песках», «Спас Песковский» и «Карманицкий переулок» на Арбате. И говорят о московском дворике, говорят о замечательном шедевре поленовском. Это «Золотая осень», которая находится в нашем музее, или, например, «Ранний снег» тоже, «Бабушкин сад». Это картины, как раз напоминающие нам о том, что у Василия Дмитриевича то, чему он научился во Франции во время своих пленэрных студий в Нормандии, это как раз такой первый порыв. Вот он снимает новую мастерскую в Трубниковском переулке, подходит к окну, распахивает, а там московский дворик. И скорее запечатлеть. Это как раз то, что вы говорите о мыльнице. Евангельский цикл Поленова, я считаю, что это совсем другое. Это, конечно, бесспорно, и сам Василий Дмитриевич говорил в конце жизни, что это была его, был труд всей его жизни, в который он вложил всего себя. Это можно оспаривать с теологической точки зрения. Поленов не был ни религиоведом, ни теологом, он был просто художник.
Не священником.
Не священником, тем более. Он был просто художник. И через свой художественный дар он пытался осмыслить свои поиски земли обетованной, поиски духовного, христианского, религиозного смысла.
Цитата. Василий Дмитриевич Поленов из писем. «Я несказанно люблю евангельское повествование, люблю этот наивный, правдивый рассказ, люблю эту чистоту и высокую этику, люблю эту необычайную человечность, которой насквозь проникнуто все учение Христа».
Бесспорно, конечно, этот цикл и является для Поленова самым главным. Абсолютно не умаляя его пейзажный дар, вот, это, конечно, работа его жизни.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, директор Государственного историко-художественного музея Василия Дмитриевича Поленова Наталья Федоровна Поленова. Мы говорим сегодня о христианских смыслах в творчестве великого русского художника Василия Дмитриевича Поленова. Вот, Наталья Федоровна, вы сказали, что Василий Дмитриевич не был таким уж воцерковленным человеком, близким к повседневной такой церковной жизни. Его повседневной жизнью было ремесло, великое святое ремесло художника.
Да.
И его молитвой была его кисть.
Была работа.
Была его кисть, да, когда он рисовал.
Его труд.
Его труд. А вот как сложилась судьба его потомков, поскольку вы представляете вот этот великий род, да, я знаю, что там были и трагические события, связанные с временами сталинских репрессий, да, и вы говорите, что сын его стал церковным старостой, то есть в советские времена он пришел в храм. Как вот судьба рода, что помогло роду сохранить как бы свое такое преемство, и были ли вот моменты, которые связаны с такой Божьей помощью, условно говоря, когда кто-то оказывался в тяжелой ситуации, когда кто-то оказывался в застенках, и вдруг жизнь его чудесным образом была спасена благодаря...
Ой, ну, знаете, я просто хочу вам сказать, что все с Божьей помощью. Ну, вот все, каждая минута с Божьей помощью. Господь не оставляет нас. И мы благодарим Его каждую минуту своей жизни. И тут просто это даже не подлежит никакому обсуждению, потому что, мне кажется, без... покрова Богородицы и без, так сказать, Божьего промысла бы, ну, ничего бы этого не было. Потому что, ну, уж действительно, уж ежедневно сталкиваешься с такими тупиковыми ситуациями, а потом вдруг что-то происходит, и ты смотришь и думаешь, Господь не отвернулся от нас.
Вы делали, кстати, интересный очень проект вот с Суперфином, с историком культуры, посвященный
37-му году. Мы продолжаем его работать с Габриэлем Гавриловичем. Да, 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 уже третий год мы работаем над проектом, который называется 37-101. И сейчас вот у нас до июня...
101 – это 101-й километр?
101-101 километр. 37-й год – это самый трагический год в истории жизни Поленова, когда был арестован сын художника. Мы продолжаем этот проект. Сейчас у нас вторая выставка идет. Вы были на открытии на первой части. Сейчас идет вторая часть. Я вас очень горячо приглашаю в Поленово, чтобы посмотреть. Уже в июне мы эту выставку снимем, поэтому постарайтесь успеть до июня приехать. Это действительно огромный труд, который был проделан Габриэлем Гавриловичем, и который был мы бы были не способны сделать, просто потому что он действительно высокий профессионал. И...
Это рассказ не только о семье.
Это рассказ обо всем. Обо всем, что, ну, так сказать, в любом случае зал маленький, поэтому все не уместится, но по верхам, крупными мазками мы прошлись по жизни крестьян. И конечно, сам Дмитрий Васильевич и Анна Павловна. В общем, все, что происходило после смерти художника. Как музей сохранился, как его не ликвидировали, как вступил музей в противоборство с Домом отдыха Большого театра, как это все развивалось, как Дмитрий Васильевич оказался в лагерях с его женой, где они были, в каких лагерях, их скорбный путь, их возвращение, судьба их сына, судьба ее старшего сына Георгия Николаевича Вачнадзе. В общем, так сказать, крупными мазками мы примерно рассказываем историю семьи и историю усадьбы в 20 веке. Я надеюсь сделать таких 3-4 проекта для того, чтобы 20 век полностью закрыть, и чтобы он был нам ясен, понятен и, главное, архивно и документально подтвержден.
В одной передаче, конечно, всего этого не расскажешь. Это роман надо написать целый, да? Но вот здесь все-таки сколько лет примерно им пришлось провести? Они в 37-м были арестованы, да?
Они были арестованы в 37-м по статье 58.10 «Контрреволюционная деятельность». После посещения музеем советника английского посольства они были осуждены как английские шпионы.
Ведь там табличка на музее была установлена советская, да, что здесь жил народный художник... РСФСР,
Нет,
музей был как бы признан советской властью как такая культурная мекка.
Да, он был, он был признан, и более того, в 18-м году он просто стал настоящим культурным гнездом, но потом, начиная с... начало 30-х годов, который был, когда был заключен договор об аренде усадьбы Большим театром, ну, из соображений выживания, потом постепенно-постепенно Большой театр, который сначала был действительно большим другом и союзником, становится в оппозицию с музеем, музей ему начинает мешать разрастаться, ну, и дальше вот, собственно, начались все перипетии, рассказанные в этом нашем проекте. И Анна Павловна с Дмитрием Васильевичем были арестованы. В 1944 году они были освобождены, в 1944 вернулась Анна Павловна, в 1945 после лечения вернулся в Красноярск, потому что он находился в Краслаге, вернулся Дмитрий Васильевич. Возглавил музей, провел инвентаризацию, стал там работать, и, в общем, уже был дан такой импульс музею к тому, чем он стал сегодня.
Напоминает судьбу философа Лосева, да, который был арестован вместе с супругой Валентиной Михайловной, провел несколько лет на строительстве Беломоро-Балтийского канала и потом был все-таки возвращен.
То есть, да, ну что-то, в общем, я думаю, что это, в общем, знаете...
Кто-то заступился, наверное.
Что Господь заступился. В 44-м году Поленову исполнялось 100 лет со дня рождения, и как бы за год до войны, вы помните, была такая волна патриотизма сильная, и «Интернационал» заменили на гимн Советского Союза новый. Вот, и вообще, так сказать, Поленов, как автор русского пейзажа и вообще первый народный художник, человек, совершивший такой акт дарения.
А сын сидит.
Да, а сын сидит, ну вот где надо его оттуда, значит, вернуть. И тут они обратились с ходатайством, и ходатайство было удовлетворено. Хотя до этого они обращались неоднократно с письмами и к Молотову в том числе, и это все оставалось без ответа.
В том же 44-м году вернули Троице Сергиеву Лавру, открыли духовную семинарию, да, то есть патриаршество возродили чуть раньше. То есть, наверное, это явление, которое можно в каком-то смысле, если не поставить в один ряд, то, по крайней мере, сравнить. Что называется, это не делает, наверное, честь власти, но все-таки указывает нам на определенный перст Божьей помощи в этой ситуации.
Ну да, ну потому что все-таки нужно было как-то мотивировать к победе народ.
А вот сегодняшний музей, если так можно сказать, философия музея, она ведь разная бывает. То есть одни музеи живут тем, что сохраняют себя, как бы вот застыв в каком-то виде. Другие музеи, наоборот, делают акцент на развитии, расширении, приобретении нового, строительстве каких-то отдельно стоящих зданий, куда переносится центр музейно-выставочной активности, как, например, в Ясной Поляне происходит сейчас. Вот какое у вас видение, как у директора музея, как будет развиваться Поленова?
Вы знаете, я, так сказать, считаю, что Поленова – это такое хрупкое нематериальное наследие, ну, материальное тоже, но и хрупкое нематериальное наследие, что нужно очень много сил на то, чтобы это сохранить. Сохранить этот театр, который существует, сохранить эти все традиции замечательные, сохранить культурное сообщество вокруг Поленова, которое вращалось и на 101-м километре, и при жизни художника, и потом на 101-м километре, и потом сейчас, которое Поленова притягивает, вот интеллектуальное сообщество,
культурное сообщество. Вот, кстати, планируется, сообщество. Я знаю, конференция вместе со Свято-Филаретовским институтом православно-христианским, да?
Да.
Которая в апреле планируется.
Да, мы очень рады, что получили такое предложение от Свято-Филаретовского института, от Юлии Владимировны Балакшиной, и мы, так сказать, будем рады тому,
там будет звучать тема русской миграции, насколько я знаю, да, как разделилась культура там и здесь.
Да, ну нам показалось это интересно, потому что это затрагивает и семью Поленовых, потому что младшая, одна из дочерей Василия Дмитриевича Поленова уехала в 24-м году в эмиграцию, и поэтому семья Поленовых тоже разделена на две части. Поэтому вот задаться этим вопросом о взаимодействии вот этих вот расколотых семей, нам показалось это очень интересным, и, в общем, мы договорились о проведении вот такой конференции.
Это будет 13-14 апреля, да, насколько я знаю?
Да, в середине апреля, да.
А как будет вообще вот радиослушатели наши могут узнавать о новостях, которые происходят в музее, о выставках?
Ну, вы знаете, мы сейчас как раз занимаемся тем, что мы будем в этом году обязательно переделаем свой сайт. Наш сайт устарел, но на нем есть вся актуальная информация. Если кому-то не очень удобно общаться с нашим сайтом, то мы его обязательно к концу года переделаем. Мы как раз сейчас подали на грант и надеемся, что у нас все удастся. И, конечно, из социальных сетей. Мы очень активно ведем социальные сети, поскольку сайт, так сказать, не очень оперативен, поэтому социальные сети у нас сейчас очень здорово идут, и мы призываем всех следить за нами на всех пабликах, как нынче говорят. Ну и вот я надеюсь, что сейчас, благодаря юбилею Поленова, мы будем на слуху, потому что мы сейчас доделываем фильм, первую часть «Поленов в Европе», и очень надеемся показать его по каналу «Культура». Будем обязательно перед фестивалем собирать пресс-конференцию, поэтому надеюсь, в общем, увидеть прессу. Ну и, разумеется, наше присутствие вот в интернете на сегодняшний момент очень даже удовлетворительное.
То есть наши радиослушатели, прежде всего из Москвы и из Тулы, могут приехать воскресным днем литургию божественную, да?
Конечно,
в храм в Бёхове, или вот есть возле школы тоже храм старинный.
Да, в Страхово, в Бёхово, да. Благодатные места.
И потом посетить музей, это будет замечательное продолжение воскресного дня, потому что, пообщавшись с Господом в молитве, да, можно продолжить общение с этим прекрасным миром, одним из самых красивых мест России, которая сохранилась, слава Богу, еще, ну, в основных своих чертах сохранилась на протяжении целого века, который почти что уже нас отделяет от земной жизни Василия Дмитриевича Поленова, и очутиться в этом мире, посмотреть диораму, посмотреть музей, посмотреть эти окские потрясающие берега. Вот. А я очень благодарен вам, Наталья Федоровна, за этот разговор, потому что мы сумели и о музее немножко рассказать и вспомнить действительно интереснейший духовный опыт художника, который жил в непростое время, яркое время от эпохи передвижников к уже советской эпохе, да, и сумел эту эпоху пережить, достойно, духовно, да, не сломаться, не стать, что называется, выброшенным за пределы истории, вот, и оставить нам потрясающее художественное, и не только художественное, но, как мы узнали сегодня, и музыкальное, и духовное свидетельство об этой эпохе. С вами была программа «Философские ночи». До новых встреч в эфире. Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.